В зале того же Руадзе 2 марта 1962 года состоялось первое, ежели не считать защиты диссертации и надгробной речи на морозе, публичное выступление Чернышевского. Официальная выручка с вечера шла недостаточным студентам. На самом же деле он был в пользу политических заключенных Михайлова и Обручева, недавно взятых. Рубинштейн с блеском исполнил весьма возбудительный марш. Профессор Павлов говорил о тысячелетии Руси, причем двусмысленно сказал, что если правительство остановится на первом шаге освобождения крестьян, то оно остановится на краю пропасти, и мя ей уши слышите да слышать. Его услышали, он был немедленно выслан. Некрасов прочел скверные, но сильные стихи, посвященные памяти Добролюбова, а Курочкин — перевод «Птички» Беранже, томление узницы и восторг внезапной свободы. О Добролюбове говорил и Чернышевский. Встреченные крупными рукоплесканиями, у молодежи в те годы было принято держать ладони вогнутыми при хлопанье, так что получалось подобие пушечной пальбы. Он некоторое время стоял, мигая и улыбаясь. Увы, его наружность не понравилась дамам, жадно ждавшим трибуна, портретов которого было не достать. Неинтересное, дескать, лицо, прическа а-ля мужик, и почему-то не фрак, а жакетка с тесьмой и ужасный галстук, катастрофа красок Рыжкова, записки шестидесятницы. Кроме того, он как-то не подготовился, ораторствовать ему было вновь, и, стараясь скрыть ажитацию, он взял разговорный тон, который его друзьям показался слишком скромным, а недоброжелателям слишком развязным. Он сначала поговорил о своем портфеле, из которого вынул тетрадь, объясняя, что его замечательнейшая часть — замок с зубчатым колесиком. Вот-с! Извольте видеть, оно повертывается, и портфель заперт. И ежели хотите запереть еще безусловнее, оно повертывается другим манером, и тогда снимается и кладется в карман, а на том месте, где оно было, на пластинке, вырезанной арабески, очень-очень мило. Затем тонким, назидательным голосом он принялся читать всем знакомую добролюбовскую статью, но вдруг оборвал и, как в авторских отклонениях в «Что делать», обращаясь с публикой за панибрата, стал чрезвычайно подробно объяснять, что Добролюбовым он де не руководил. При этом не переставал играть часовой цепочкой, это влепилось в память всех мемуаристов, и тогда же послужила темой журнальным зубоскалом. Но, как подумаешь, он, может быть, потому часы теребил, что свободного времени у него и впрямь оставалось немного, всего 4 месяца. И вот он, неглиже с отвагой, как говорили в семинарии, и полное отсутствие революционных намеков, публику покоробили. Он не имел никакого успеха, между тем, как Павлова чуть ли не качали. Николадзе замечает, что тотчас по высылке Павлова друзья поняли и оценили осторожность Чернышевского. Сам-то он впоследствии в своей сибирской пустыне, где только в бреду ему иногда являлась живая и жадная аудитория, пронзительно жалел о вялости, о фиаско, пеняя на себя, что не ухватился за тот единственный случай, раз все равно был обречен на гибель, из кафедры в зале Руадзе не сказал железной жгучей речи, той самой речи, которую герой его романа собирался, верно, сказать, когда по возвращении на волю сел в пролетку и крикнул «В пассаж!». А события шибко пошли той ветреной весной. Пожары. И вдруг на этом оранжево-черном фоне видение, бегом, держа за шляпу, несется Достоевский. Куда? Духов день. 28 мая 1862 года. Дует сильный ветер. Пожар начался на Лиговке. А затем мазурики подожгли Апраксин двор. Бежит Достоевский, мчатся пожарные, и на окнах аптек в разноцветных шарах вверх ногами на миг отразились. А там густой дым повалил через фонтанку по направлению к Чернышову переулку, откуда вскоре поднялся новый черный столб. Между тем Достоевский прибежал. Прибежал к сердцу черноты, к Чернышевскому, и стал истерически его умолять приостановить все это. Тут заняты два момента. Вера в адское могущество Николая Гавриловича и слухи о том, что поджоги велись по тому самому плану, который был составлен еще в 1849 году петрашевцами. Агенты, тоже не без мистического ужаса, доносили, что ночью в разгаре бедствия слышался смех из окна Чернышевского. Полиция наделяла его дьявольской изворотливостью и во всяком его действии чуяла подвох. Семья Николая Гавриловича уехала на лето в Павловск, и вот через несколько дней после пожаров, а именно 10 июня, сумерки, комары, музыка, некто Любецкий, адъютант образцового лейб-гвардии Уланского полка, лихой малый, с фамилией, как поцелуй, при выходе из вокзала заметил двух дам, резвившихся, как шалые, и по сердечной простоте, приняв их за молоденьких камелей, произвел попытку поймать обеих за талии. Бывшие при них четыре студента окружили его и, угрожая ему мщением, объявили, что одна из дам — жена литератора Чернышевского, а другая — ее сестра. Что же, по мнению полиции, делает муж? Он домогается отдать дело на суд общества офицеров не из соображений чести, а лишь для того, чтобы под рукой достигнуть сближения офицеров со студентами. 5 июля. Ему пришлось по поводу своей жалобы побывать в третьем отделении. Потапов, начальник оного, отклонил его домогательство, сказав, что, по его сведениям, Улан готов извиниться. Тогда Чернышевский сухо отказался от всяких притязаний и, переменив разговор, спросил: «Скажите, вот я третьего дня отправил семью в Саратов и сам собираюсь туда на отдых». Современник уже был закрыт. «Но если мне нужно будет увезти жену за границу, на воды, она, видите ли, страдает нервическими болями, могу ли я выехать беспрепятственно?» «Разумеется, можете», — добродушно ответил Потапов. А через два дня произошел арест. Всему этому предшествовало вот какое событие. В Лондоне открылась всемирная выставка. 19 век необыкновенно любил выставлять свои богатства, пышные и безвкусные приданные, которые нынешний промотал. Туда съехались туристы и негоцианты, корреспонденты и соглядатые. Как-то на громадном банкете Герцен в припадке беспечности у всех на глазах передал собравшемуся в Россию Витошникову письмо, в котором, между прочим, письмо было, собственно, от Огарева, просил Серна Соловьевича обратить внимание Чернышевского на сделанное в колоколе объявление о готовности печатать «Современник» за границей. Не успела легкая нога передатчика коснуться русских песков, как он был схвачен. Чернышевский жил тогда близ Владимирской церкви. Позднее астраханские его адреса тоже определялись близостью к тому или другому храму в доме Исауловой, где до него, покуда не вышел в министры, жил Муравьев, изображенный им с таким беспомощным отвращением в прологе. 7 июля у него сидели два приятеля. Доктор Боков, впоследствии изгнаннику, посылавший врачебные советы, и Антонович, член «Земли и воли», не подозревавший, несмотря на близкую с Чернышевским дружбу, что и тот к обществу причастен. Сидели в зале, и тут же сел с видом гостя, приземистый, неприятный, в черном мундире, с волчьим углом лица, полковник Ракеев, приехавший Чернышевского арестовать. Опять происходит любопытное, волнующее игрока в истерике, страннолюбски, соприкосновение исторических узоров. Это был тот самый Ракеев, который, олицетворяя собою подлую торопь правительства, умчал из столицы в посмертную ссылку гроб Пушкина. Поболтав для приличия 10 минут, он с любезной улыбкой, от которой доктор Боков внутренне похолодел, заявил Чернышевскому, что хочет поговорить с ним наедине. — А, тогда пойдем в кабинет, — ответил тот, и сам бросился туда первый, да так стремительно, что Ракеев не то что растерялся, слишком был опытен. Но в своей роли гостя не счел возможным столь же прытко последовать за ним. Чернышевский же тотчас вернулся, судорожно двигая кадыком и запивая что-то холодным чаем. Проглоченные бумаги, по жуткой догадке Антоновича, и, глядя поверх очков, пропустил гостя вперед. Его друзья, от нечего делать, чересчур неуютно ждалось в зале, где почти вся мебель была в саванах, отправились гулять. — Не может быть, я не думаю, — повторял Боков. А когда воротились к дому четвертому по Большой Московской, с тревогой увидели, что теперь у двери стоит в каком-то кротком, тем более гнусном ожидании, казенная карета. Сперва пошел проститься с Чернышевским Боков, затем Антонович. Николай Гаврилович сидел у письменного стола, играл ножницами, а полковник сидел сбоку, заложив ногу на ногу, беседовали. Все ради приличия, о преимуществах Павловска перед другими дачными местностями. «Общество, главное, отличнейшее», — покашливо говорил полковник. «А вы разве тоже уходите и не подождете меня?» — обратился Чернышевский к апостолу. «Мне, к сожалению, пора», — смутясь душой ответил тот. «Ну что ж, тогда до свидания», — сказал Николай Гаврилович шутливым тоном и, высоко подняв руку, с размаху опустил ее в руку Антоновича. Тип товарищеского прощания, ставший впоследствии весьма распространенным в среде русских революционеров. «Итак», — восклицает Страннолюбский в начале лучшей главы своей несравненной монографии, — «Чернышевский взят. Весть об аресте облетает город ночью. Ни одна грудь наполняется гремучим негодованием, ни одна рука сжимается, но и немало было злорадных усмешек. Ага, убрали Буяна, убрали дерзкого, вопиявшего невежу, как выразилась, впрочем, придурковатая писательница Кохановская». Далее Страннолюбский выпукло описывает сложную работу, которую властям пришлось проделать для того, чтобы создать улики, которые должны были быть, но которых не было, ибо получилось курьезнейшее положение. Юридически не за что было зацепиться, и приходилось ставить леса, дабы закону влезть и работать. Посему действовали подставными величинами, с таким расчетом, чтобы все подставки осторожно убрать, лишь только законом огороженная пустота заполнится настоящим. Дело, затеянное против Чернышевского, было призраком, но это был призрак действительной вины. И вот извне, искусственно, окольными путями удалось найти некое решение задачи, почти совпадавшее с решением подлинным. У нас есть три точки. ЧКП. Проводится один катет. ЧК. К Чернышевскому власти подобрали отставного уланского корнета Владислава Дмитрича Костомарова, еще в августе прошлого года в Москве за тайное печатание возмутительных изданий, разжалованного в рядовые, человека с безуминкой, с печоринкой, при этом стихотворца, он оставил в литературе сколопендровый след, как переводчик иностранных поэтов. Проводится другой катет. К.П. Писарев в русском слове пишет об этих переводах, броня автора за То, что драгоценная тиара занялась на нем, как фара из Гюго, хваля за простую и сердечную передачу куплетов Бернса, прежде всего, да будут все честны, молитесь все, чтоб человеку человек был брат прежде всего. А по поводу того, что Костомаров доносит читателю, что Гейне умер нераскаянным грешником, критик ехидно советует грозному обличителю полюбоваться на собственную общественную деятельность. Ненормальность Костомарова сказывалась в витиеватой графомании, в бессмысленном, лунатическом, даром что на заказ составлении подложных писем с нанизанными французскими фразами и, наконец, в застеночной игривости. Свои донесения Путилину, сыщику, он подписывал «Феофан отче нашенко» или «Венцеслав лютый». Да и был он действительно лют в своей молчаливой мрачности, фатален и лжив, хвастлив и придавлен. Наделенный курьезными способностями, он умел писать женским почерком, сам объясняя это тем, что в нем в полнолуние гащивает душа царицы Тамары. Множественность почерков в придачу к тому обстоятельству — еще одна шутка судьбы, что его обычная рука напоминала руку Чернышевского, значительно повышала цену этого сонного предателя. Для косвенного подтверждения того, что воззвание к барским крестьянам написано Чернышевским, Костомарову было задано, во-первых, изготовить записочку, будто бы от Чернышевского, содержащую просьбу изменить одно слово в этом воззвании, а во-вторых, письмо к Алексею Николаевичу, в котором находилось бы доказательство деятельного участия Чернышевского в революционном движении. То и другое Костомаров и состряпал. Подделка почерка совершенно очевидна. Вначале она еще старательна. Но потом фальсификатору работа как бы надоела, и он торопится кончить, взять хотя бы слово «я», которое в подлинных рукописях Чернышевского кончается отводной чертой, прямой и твердой, даже слегка загибающейся в правую сторону. А тут, в подложном письме, эта черта с какой-то странной лихостью загибается влево, к голове, словно буква козыряет. Пока шли эти приготовления, Николай Гаврилович сидел в Алексеевском Равелине, в близком соседстве с 22-летним Писаревым, заключенным туда за 4 дня до того. Проводится гипотенуза, ЧП, и роковой треугольник утвержден. Самым сидением Чернышевский сперва не тяготился, отсутствие назойливых посетителей показалось даже отдохновением, но тишина неизвестности вскоре стала его раздражать. Глубокий половик поглощал без остатка шаги часовых, ходивших по коридору. Оттуда лишь доносился классический бой часов, долго дрожавший в ушах. Это была жизнь для изображения своего, требующая от писателя обилия многоточий. Это было то русское недоброе уединение, из которого возникала русская мечта о доброй толпе. Приподняв угол зеленой шерстяной занавески, часовой в дверной глазок мог наблюдать заключенного, сидящего на зеленой деревянной кровати или на зеленом же стуле в байковом халате, в картузе. Собственный головной убор разрешался, если это был не цилиндр, что делает честь правительственному чувству гармонии, но создает по закону негатива образ довольно назойливый. Писарев тот сидел в феске. Перо полагалось гусиное. Писать можно было на зеленом столике с выдвижным ящиком, дно которого, как пятка Ахиллеса, одно оставалось неокрашенным. Проходит осень. В тюремном дворе росла небольшая рябина, арестант номер 9 гулять не любил, однако вначале выходил ежедневно, соображая, крючок мысли, крайне для него характерный, что в это время камера обыскивается, следовательно, отказ от прогулки внушил бы администрации подозрение, что он у себя что-то прячет. Когда же убедился, что это не так, путем оставляемых там и сям пометных ниточек, то с легким сердцем засел за писание. Окончил к зиме перевод Шлоссера, принялся за Гервинуса, за Макколея, писал кое-что и свое. Вспомним дневник. И из давно пробежавшего параграфа подберем концы строк, относившихся к его писаниям в крепости. Или, нет, вернемся, пожалуй, еще дальше, назад, к теме слез, начавшей свое обращение на первых страницах нашего таинственно вращающегося рассказа. Перед нами знаменитое письмо Чернышевского к жене от 5 декабря 1962 года. Желтый алмаз среди праха его многочисленных трудов. Мы смотрим на этот жесткий, некрасивый, но удивительно четкий почерк, с решительными взмахами словесных хвостов, с петлистыми рцы и покоями, широкими, истыми крестами твердых знаков и давно неиспытанное чистое чувство, от которого вдруг становится легче дышать, охватывает нас. Этим письмом Страннолюбский справедливо обозначает начало недолгого рассвета Чернышевского. Весь пыл, вся мощь воли и мысли, отпущенные ему, все то, что должно было грянуть в час народного восстания, грянуть и хоть на краткое время зажать в себе верховную власть, рвануть узду и, может быть, обогреть кровью губу России, все это теперь нашло болезненный исход в его переписке. Можно прямо сказать, что это и было венцом и целью всей его глухо и издавна нараставшей жизненной диалектики, эти железным бешенством прохваченные послания к комиссии, разбиравшие его дело, которые он вкладывал в письмах жене, вся эта торжествующая ярость аргументов, эта цепями брецающая мегаломания. Люди будут вспоминать нас с благодарностью, писал он Ольге Сократовне, и оказался прав. Именно этот звук и отозвался, разлившись по всему оставшемуся простору века, заставляя искренним и благородным умилением биться сердца миллионов интеллигентных провинциалов. Мы уже упоминали о той части письма, где говорится о планах составления словарей. После слов «как был Аристотель» идут слова «А впрочем, я заговорил о своих мыслях, они секрет, ты никому не говори о том, что я сообщаю тебе одной». Тут, комментирует Стеклов, на эти две строки упала капля слезы, и Чернышевский должен был повторить расплывшиеся буквы. Это вот и не точно. Капля упала до начертания этих двух строк, у сгиба. Чернышевскому пришлось наново написать два слова в начале первой строки, в начале второй. Попавший был на мокрое место, а потому недописанный «се» — секрет «от» — «о том». Через два дня, все более сердясь и все более веря в свою неуязвимость, он начал ломать своих судей. Это второе письмо к жене. Можно разделить на пункты. Первое. Я тебе говорил по поводу слухов о возможном аресте, что я не запутан ни в какое дело, и что правительству придется извиняться, если меня арестуют. Второе. Я так полагал, потому что знал, что за мной следят. Хвалили, что следят очень хорошо. Я положился на эту похвальбу, ибо мой расчет был, что, зная, как я живу и что делаю, будут знать, что подозрения напрасны. Третье. Расчет был глуп, ибо я знал также, что у нас ничего не умеют делать как следует. Четвертое. Таким образом, моим арестованием компрометировали правительство. Пятое. Что нам делать? извиниться. Но что, если он не примет извинения, а скажет: «Вы компрометировали правительство? Моя обязанность — это ему объяснить». 6. Поэтому будем отдалять неприятность. 7. Но правительство спрашивает по временам, виновен ли Чернышевский, и правительство, наконец, добьется ответа. 8. Этого ответа я и жду. Копия с довольно любопытного письма Чернышевского карандашом приписал Потапов, но он ошибается. Извиняться никому не придется. А еще спустя несколько дней он начал писать, что делать, и уже 15 января послал первую порцию Пыпину. Через неделю послал вторую, и Пыпин передал обе Некрасову для современника, который с февраля был опять разрешен. Тогда же разрешено было и русское слово, после такого же 8-месячного запрета, и, нетерпеливо ожидая журнальной поживы, опасный сосед уже обмакнул перо. Отрадно констатировать, что тогда какая-то тайная сила все-таки решилась попробовать хотя бы от этой беды Чернышевского спасти. Ему приходилось особенно тяжело, как было не сжалиться. 28 числа, из-за того, что начальство, раздраженное его нападками, не давало ему свидания с женой, он начал голодовку. Голодовка была еще тогда в России новинкой, а экспонент попался нерасторопный. Караульные заметили, что он чахнет, но пища как будто съедается. Когда же дня через 4, пораженные тухлым запахом в камере, стража ее обыскали, то выяснилось, что твердая пища пряталась между книг, а щи выливались в щели.